прижимали сложенные лодочкой ладони к лицам. Один из них, наконец, поднялся и спрятал удивительный камень. Остальные тотчас же скрылись за одной из выходивших во двор дверей. Постояв еще немного, Фолка тоже выбрался из кустов, несколько раз оглянулся, желая получше запомнить этот дом, и во весь дух понесся домой. Звать стражу бессмысленно. Надо как можно скорее повидать Торина. Гномы, постепенно меняясь в лице, выслушали сбивчивый рассказ запыхавшегося хоббита и сразу схватились за оружие.
«Малыш, живо за Рогволдом! Хотя нет, погоди, пока будешь объяснять, что к чему, 7 шахт вырыть успеем. Ладно, попробуем сами».
С этими словами Торин ринулся на улицу. За ним, на ходу пристегивая Дага, бросился малыш. Фолка вздохнул и последовал за ними. По пути они захватили живших неподалеку Дори и Брана и уже впятером поспешили на северную сторону. Фолка безошибочно нашел подозрительный дом.
«А ты точно уверен?»
— усомнился Торин.
«Все тихо. Да и от соседних он ничем не отличается».
Вместо ответа Фолка нырнул в кусты возле забора и без особенных усилий отыскал оставленные его ножом зарубки. Торин удовлетворенно кивнул.
«Кто здесь живет?»
Переводя дыхание, спросил Бран, поправляя секиру у пояса.
«Волки, оборотни?»
«Да нет»,
— шепотом отозвался Торин.
«Те, которых мы в могильниках видели».
«Ох, и повеселимся же!»
Хищно прошипел Дори, неуловимым движением выхватывая свой блестящий топор, взятый, невзирая на запрет.
«Соскучился я по делу! Почитай, всю жизнь ждал!»
«Ладно, сделаем так»,
— оборвал его Торин.
«Мы с Фолка и малышом лезем сейчас через забор. Посмотрим на земле. Вы с Браном нас прикроете в случае чего».
Ловкие руки малыша в один момент оторвали несколько досок, и Торин первым полез внутрь. Фолка, весь дрожа от охватившего его боевого азарта, он ничего не боялся, ведь рядом друзья, двинулся следом. Все прошло тихо, их никто не заметил.
«Где стояла эта штука?»
— шепнул Торин, повернувшись к ползущему следом хоббиту.
«Тут еще кострище какое-то».
Они ползли медленно, стараясь производить как можно меньше шума и тщательно ощупывая руками землю. Первым нашел что-то малыш. Он вдруг коротко ахнул и принялся подзывать друзей.
«Тише ты!»
– зашипел на него Торин.
«Нашел что-то? Молодец! Потом посмотрим. Своим сопением ты полгорода на ноги поднимешь».
На кочке чуткие пальцы хоббита уловили небольшое, едва заметное на ощупь треугольное углубление. Торин провел по нему несколько раз ладонью и вздохнул.
«Да, есть что-то. Ну, давай теперь вокруг пошарим. Да, а в какую дверь они ушли? Вторая справа? Сейчас поглядим. Эй, малыш, ползи за мной. А ты, Фолка, тут побудь. Мы в раз».
Фолка замер, с отчаянием глядя во тьму широко раскрытыми глазами. Не осмелившись ослушаться приказа, он до боли стискивал предусмотрительно захваченный с собой лук и уже прикидывал, как он пошлет первому же выскочившему из двери врагу стрелу в голову, как вдруг недалеко от него раздалось шуршание и появились малыш и Торин.
«Интересные дела», — сообщил Торин. «Это довольно большой сарай. Он стоит отдельно. Мы обошли его кругом, но все двери заперты на наружные засовы. Малыш сумел заглянуть внутрь. Там темно, но все-таки пусто. Там никого нет».
«Может, они в дом перебрались?»
– предположил хоббит.
«Не думаю», –
ответил Торин.
«Мы доползли до дорожки. Она вся испачкана тяжелыми сапогами. Но все-таки ясно, что они шли не к дому, а к наружной калитке. Похоже, они тю-тю. Так что давайте еще пошарим, а потом зайдем на огонек к здешним хозяевам».
Они вновь принялись утюжить мокрую землю вокруг примятой кочки. Внезапно пальцы хоббита, уже привыкшие к холоду и мокроте, угодили во что-то мягкое, сухое и еще теплое. Фолка понял, что он наткнулся на кострище. Он хотел уже свернуть в сторону, когда нащупал что-то твердое и плоское. Хоббит шепотом окликнул гнома.
«Торин, здесь что-то в зале!»
Он уже понял, что нашарил маленький ножичек, длиной в свою ладонь, с простой рукоятью. Под пальцами она казалась совершенно гладкой и очень острой. Спустя несколько мгновений он нашел в зале еще два таких же ножичка. После нескольких безуспешных попыток разглядеть что-либо в окружавшей их темноте, Торин шепотом выругался и, наконец, велел хоббиту и малышу прикрыть его спинами и полами одежды, быстро высек искру и запалил один из всегда бывших с ним смоляных жгутов. В трепетном свете маленького факела они смогли как следует рассмотреть находку. Сомнений не было. Они держали в руках точные копии тех мечей, что были оставлены на большом кострище в поле могильников. Торин провел клинком по рукаву, поднес поближе огонь, и они увидели то же загадочное клеймо сломанной, похожей на изображенную сбоку лестницу, линией. Торин зло сплюнул и потушил факел.
«А нет ли там костей?»
Тихонько проговорил он и сам же протянул руку к кострищу. Его поиски были недолгими. Вскоре его кулак был полон обгорелых и сломанных косточек. Пришлось снова зажигать жгут, и теперь уже, выступивший в качестве знатока хоббит, определил, что кости – это птичьи, скорее всего, куриные.
«Для полного счастья нам не хватает теперь только этих в сером»,
– прошипел гном на ухо Фолка.
«Ладно, тут больше делать нечего. Самое важное мы знаем. А сейчас давай обратно. Приведем себя в порядок и зайдем в дом».
Они по-прежнему ползком выбрались наружу. Аккуратный Торин рукояткой шестопера даже вколотил на место ранее вырванные гвозди. Вместе с ожидавшими их Дори и Браном они зашагали в обход и вскоре оказались у двери дома, покосившейся, кое-где рассохшейся. Окна были темны, и лишь в одном, под самой крышей, слабо мерцал едва заметный тусклый огонек. Друзья кое-как очистили налипшую на одежду грязь, укрыли оружие под плащами, и Торин, подойдя к двери, сильно и уверенно постучал. Вопреки их ожиданиям, дверь сразу открыли. В темноте за ней в воздухе плавал поддерживаемый невидимой рукой подсвечник с горячей свечой. Рука принадлежала закутанной в плащ низкорослой тощей фигуре, которая стояла неподвижно, молча глядя на Торина.
«Просим прощения, почтенных хозяев», – начал Торин. «Нам нужен кто-нибудь из остановившихся у вас в сарае».
«Они ушли», – последовал бесстрастный ответ, и Фолк не смог понять, мужчине или женщине принадлежит этот голос и сколько лет его обладателю. «Они ушли не так давно», – продолжал тем временем голос. «Они останавливались тут на несколько дней, пока торговали в городе».
«А откуда они? Вы часом не знаете?»
Как ни в чем не бывало, спросил гном.
«Откуда мне знать?»
Голос отвечавшего чуть дрогнул от скрытой усмешки.
«Я пускаю иногда переночевать к себе тех, у кого нет денег на гостиницу в центре. А именами их я не интересуюсь, лишь бы пошлина у них была уплачена, да разрешение на торговлю получено».
«Сколько ж они у вас были?»
Не унимался гном.
3 дня.
В голосе не слышалось ни удивления, ни раздражения. Казалось, так было всегда. Так случалось столь часто, что хозяева этого дома привыкли давать такие вот ответы всякому, кто ни с того ни с сего заинтересуется их постояльцами посреди ночи. Торин вздохнул и закусил губу.
«А что за люди? На каком языке говорили? Как были одеты?»
Торин, как бы невзначай, вдвинулся могучим плечом внутрь.
«А сами вы кто? Городская стража? Но с каких это пор граждане Соединенного Королевства должны давать отчет гномам?»
Фигура довольно невежливо оттолкнула Торина, и, не ожидавший этого, гном чуть подался назад. Этого оказалось достаточно, чтобы дверь со стуком захлопнулась у них перед носом. Раздался приглушенный голос.
«Вздумаете ломиться? Ответим стрелами!»
После короткого совещания гномы сочли за лучшее отступить.
Тем более, что самое главное, они уже узнали. Но на обратном пути Фолка уговорил их вновь забраться во двор и закопать поглубже в землю найденные на кострище ножи. Назад шли молча. Дори порывался поднять всех знакомых гномов и придать огню это змеиное гнездо, и его с трудом урезонили.
«Мы узнали и так достаточно», —